Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 24 декабря, вторник, Рождество по западному обряду. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня проект Deep State сообщил, что армия России захлопнула котел к югу от поселка Великая Новоселка в районе села Макаровка. По данным аналитиков, украинских военных в этом селе больше нет. Судя по карте, агрессор подошел к южным окраинам Великой Новоселки, а единственная оставшаяся трасса на востоке, через которую проходит снабжение ВСУ в поселке, находится в серой зоне. Вот вы видите выступ на западе, прошу прощения. Еще две дороги, которые ведут Великую Новоселку с севера в районе села Новый Комар, судя по карте, де-факто перерезаны российской армией. Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» совсем недавно опубликовала видео механизированного штурма в этом районе, который, по данным ведомств, был отбит. Россия применяет тактику обрезания коммуникаций вокруг украинских городов и поселков еще со времен взятия Авдеевки буквально год назад. С тех пор эта тактика работает практически бесперебойно. Сегодня утром Генштаб сообщил о 35 атаках на Времевском направлении за сутки. К этому направлению и относится Великая Новоселка. Больше только в Курской области Российской Федерации. В студии сегодня поговорим о том, стоит ли ожидать скорого выхода вооруженных сил Украины из Великой Новоселки. Чем важен этот населенный пункт и в чем суть конфликта главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского и проекта Deep State, о котором сообщили нардеп Безуглая и сами аналитики. С нами сегодня будут пресс-офицер Луганского пограничного отряда бригады «Помста» Виктор Пономарев, офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай и пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграмма, они работают в текстовом режиме. Мы ждем ваших вопросов, ваших реплик. Самые интересные прозвучат в нашем эфире. Пишите. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем признательны, если поставите лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube, так вы скажете спасибо нашей команде, и благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, российские атаки сосредоточились в Белогоровке. Агрессор провел штурмы в Часовом Яру и снова на его южном фланге, в Ступочках и Предтечино. Идут штурмы в Торецке и вокруг него. Делиевка, Дачная, Щербиновка, но фланги остаются под контролем сил обороны. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор сохраняет два вектора атак – с юга на Покровск и Мирноград. И на запад от Селидова к Днепропетровской области. Есть продвижение войск РФ по периметру Селидовского выступа. На Курахавском участке продолжаются атаки в городе, вдоль его северного фланга, с попытками выйти на трассу в Дачное, Андреевке и Константинополе, сообщает Генштаб. По данным Deep State, есть продвижение возле Старых Тернов и Зари. На юге Донецкой области, то есть Времевское направление, противник здесь штурмует в сторону Курахова, в Константинопольском, Раздольном, давит на разлив. По данным Deep State, оккупированы Зеленивка и Сухие Ялы. Участок Великой Новоселки. Здесь российские подразделения, по данным Генштаба, штурмуют в сторону Великой Новоселки и вокруг нее. Новодаровка, Сторожевое, Новый Комар и Новоселка. Deep State фиксирует захват Макаровки. Продвижение РФ под Сторожевым и Новодаровкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке продолжаются бои в пригороде Купинска, севернее от Купинска, на правом берегу Оскола под Дворичной, а также на Песчановском выступе. На Лиманском идут бои вдоль реки Жеребец и на Вишневском выступе.
Эксперт по связи Сергей Флеш публикует видео 68-й отдельной егерской бригады, на котором оператор украинского дрона наблюдает обилие антенн на вершине одного из донбасских терриконов. Каких тут только антенн нет, комментирует это видео Флеш. Мы решили показать вам это видео, потому что оно демонстрирует, как война изменила пейзажи Донбасса. Борьба за терриконы идет все время. Это высокие точки, с них удобно контролировать территорию. Ну и, как вы видите, налаживать связь. Получаются большие радиогоризонты для операторов дронов. Российские штурмы в направлении Боровой вы видите на следующих кадрах от 77-й до Днепрянской аэромобильной бригады. Здесь она отбивает крупную механизированную атаку вместе с дронщиками группы «Ахиллес» 92-й штурмовой. На видео украинские дроны «Камикадзе» уничтожают танки и боевые машины пехоты армии России. Напомню, Боровая – это стык Лиманского и Купинского фронтов. Она расположена у самой реки Оскол, которая интересует россиян просто сама по себе и по всей длине. Они пытаются переправляться на правый берег и делать там плацдармы. Ну а сейчас узнаем больше подробностей о том, как развиваются события в самой малоосвещенной части фронта. Это Северск и Лиман. Их разделяет большая водная преграда, главная река Донбасса, Северский Донец. Но если смотреть на карте на эту территорию, то оба берега образуют углубление в оккупированную россиянами территорию. Это выглядит как один выступ, и он все время относительно держится. Луганский погранотряд бригада «Помста» тут держит оборону. С нами пресс-офицер бригады Виктор Пономарев. Виктор, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечера.
Виктор, периодически мы видим на Лиманском и Северском участках фронта скачки такие, количество атак. Были такие сутки на прошлой неделе, когда в сторону Северска агрессор пытался прорваться более 30 раз, вчера в сторону Лимана. Это стоит рассматривать как тенденцию к обострению?
Насправді, ми знаємо, що зараз окупанти активно намагаються просуватися на багатьох напрямках. Напрямок Сіверська, він не є винятком. Ми фіксуємо штурми малими групами переважно. Вони намагаються накопичуватися і, власне, рухатися в бік цих міст, наскільки їм це вдається. Проте наші прикордонники відбувають ці спроби атак. Та от зараз ми бачимо відео, зокрема, роботи наших ударних дронів. Зокрема, от поза минулого тижня був такий штурм, достатньо масований з застосуванням важкої техніки. Саме на наш участок заїхала просто невеличка коробочка, і піхота спішилася і намагалася, власне, рухатися. Були вони вибиті, зокрема, застосуванням наших FPV-дронів. Тобто станом на сьогодні, я вважаю, що місто Сіверський, сам Лиман, вони в безпеці.
Виктор, а благодаря чему удается отбивать вот эти вот накаты? Вам помогает рельеф, пристреленность этой местности, какие-то фишки в использовании БПЛА? Мы видим, да, что, ну, судя по картинке, работает российский РЭП, но, тем не менее, украинские операторы FPV-дронов успешно с этим справляются. Вот в чем ваше там преимущество, если об этом можно говорить?
Ну, велику роль на сьогодні дійсно відіграють FPV-дрони, ударні дрони, важкі бомбери нічні, такі як «Вампір». Зокрема, завдяки, власне, дистанційному мінуванню, тобто те, що наші пілоти можуть вчасно замінувати потенційний рух техніки бік наших позицій, це відіграє дуже велику роль, багато штурмів, власне, зупиняється. Окрім цього, звісно, працюють і сапери, які, власне, в сірій зоні, прямо перед позиціями окупантів, також мінують шляхи, проходи, ставлять загороджувальні різноманітні засоби, перепони. Це великий спектр дій, який допомагає, власне, стримувати окупантів. Але, звісно, аеророзвідка і безпілотники нині відіграють дуже велику роль.
Вчера произошла не очень понятная, но до сих пор обсуждаемая горячая ситуация в обществе. Ситуация с проектом Deep State. Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб хотел бы закрыть проект, ну а его аналитиков перевести в пехоту. Но ни командование, ни сами аналитики подробных комментариев не давали. Опубликовал Deep State только пост, которым, ну, косвенно подтвердил определенное давление со стороны Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Мне интересно мнение военных об этой карте. Я знаю, что ей пользуются буквально вот все, да, это журналисты, западные аналитики, ну и украинские военные. Очевидно, ну, что говорят в рядах украинских защитников, больше пользы или вреда, или рисков от, ну, от обновления регулярно этой карты? Какая ваша мысль?
Ну, насправді, між собою ми не обговорювали, власне, цю тему. Ну, вона більше стосується якихось політичних рішень, політичних заяв. Наша справа – це, ну, власне, обороняти нашу рідну землю. Стосовно карти, вона достатньо гарно показує, наприклад, в хронології. Тобто можна проаналізувати, подивитися, власне, як рухається фронт і так далі. Я не впевнений, що у цій карті там висвітлюється щось таке прямо оперативну установку. Тим більше, що, ну, не знаю, як зараз, але раніше була певна співпраця між авторами проєкту і, власне, силами оборони. Я думаю, вона і досі є. І, на мою думку, ситуація владнається, і все буде гаразд, тому що робимо спільну справу і відбиваємо атаки ворога.
Виктор, ну, это один из последних наших эфиров в этом году. Вот ваши ощущения, впечатления, чем завершается этот год на фронте, вот ваши основные выводы?
Ну, я не є аналітиком, насправді, тому якісь висновки робити не моя робота. Можу сказати, що цей рік наші хлопці провели на чотирьох напрямках: на Куп'янському, на Сіверському, власне, в районі Серебрянського лісу, на Бахмутському. І провели цей рік дуже достойно, відбили достатньо велику кількість атак, знищили дуже багато техніки, ліквідували більше тисячі окупантів, власне, і завдяки цьому ми наближаємо перемогу. Ми прикордонний загін, бойовий прикордонний загін, бригада «Помста», луганський загін. Нам і нашим хлопцям, більшість з яких дійсно з окупованих територій, їм це їх стосується особисто, і для них важливо повернутися додому. Тому будемо продовжувати далі, і Украина переможет.
Виктор, спасибо. Были очень рады вас видеть. Виктор Пономарев с нами был, пресс-офицер Луганского погранотряда бригады «Помста». Держит эта бригада достаточно такой малоосвещенный участок фронта, Сиверский лиман. Ну а бойцы подразделения беспилотных систем спецназначения «Крылья Омеги», которые работают на Купинском направлении, рассказали моему коллеге Алексею Продаеводе, как отбивают штурмы вместе с артиллеристами.
Майже як вдома, так. Це наш дім на декілька днів, так сказати, поки ми тут чергуємо. Ну, намагаємось жити більш-менш в комфорті.
Він рухається, постійно ворог хоче відбити наші позиції, і тому роботи у нас багато. Доводиться працювати кожен день.
Врага нельзя недооцінювати, враг учиться, і якщо він вже закріпляється, то його вже тяжело оттуда вибити. Поэтому необходима наша задача непосредственно не допустить противника до этих укрытий.
Готовы.
Пострел, пострел.
Пострел.
Ось цього бліндажу, і саме цей екіпаж безпосередньо також працював для того, щоб в тому лісі, який був захоплений, не залишилося окупантів. І звільняти завжди приємніше, ніж втрачати.
Так, а тут ступеньки или что тут? Да не, не свети, я найду.
Сегодня проект Deep State сообщил, что армия России захлопнула котел к югу от поселка Великая Новоселка в районе села Макаровка. По данным аналитиков, украинских военных в этом селе больше нет. Судя по карте, агрессор подошел к южным окраинам Великой Новоселки. Единственная оставшаяся трасса на западе, через которую проходит снабжение ВСУ в поселке, находится в так называемой серой зоне. Ну а еще две дороги, которые ведут на Великую Новоселку с севера в районе села Новый Комар, судя по карте, де-факто перерезаны российской армии. Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» совсем недавно опубликовала видео механизированного штурма в этом районе. По данным ведомства, этот штурм был отбит. Но я напомню, что Россия применяет тактику перерезания коммуникаций вокруг украинских городов, поселков, сел еще со времен взятия Авдеевки зимой 2023-2024 годов. С тех пор эта тактика работает практически бесперебойно. Сегодня утром Генштаб сообщил о 35 штурмах на Времесское направление за сутки. К этому направлению относится и Великая Новоселка, больше только в Курской области. С нами офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мираку» Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рады, что вы с нами. Пропадает связь у нас с Мирославом, пытаемся мы ее восстановить. Я пока напомню, что, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши вайберы, телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вообще, мы очень рады, когда вы держите с нами связь. Если смотрите нас в YouTube, можете писать вопросы в YouTube, в чате на канале Украинской службы радио «Свобода». Для жителей оккупированных территорий мы разработали специальную анонимную форму, которую вы можете пользоваться для того, чтобы связаться с нашим проектом. Ссылка на нее, на эту форму есть в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, это безопасно. Ну и также призываю вас подписываться на наши социальные сети. Для того, чтобы найти нашу страничку, просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь, в общем. Говорят редакторы, что восстановили мы связь с Мирославом Гаем, офицером Вооруженных сил Украины. Мирослав, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Мирослав, ну вот давайте попрошу редакторов показать карту вокруг Великой Новоселки. Снова вот эта вот тактика перерезания логистики. Две трассы, которые на север от этого поселка находятся, они уже де-факто перерезаны. Ну и одна трасса, которая к западу, вот она выходит на вот эту вот серую зону, которую мы сейчас видим, то есть там непонятная ситуация. Ну что, судя по всему, придется выходить из этого населенного пункта, как вы думаете?
Ну, розумієте, по будь-яких мапах, які особливо збираються з відкритих джерел, складно. Тільки Генеральний штаб володіє всією об'єктивною інформацією і на місці, і командири на місцях. Тому складно сказати, що...
Снова пропадает связь, пытаемся мы ее восстановить. Напомню, с нами Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Обсуждаем мы ситуацию вокруг Великой Новоселки. Там она достаточно сложная. Ну, я вот еще раз напомню, что де-факто перерезал агрессор две трассы, которые ведут в этот поселок. Ну, единственная трасса на западе от Великой Новоселки, она под угрозой перерезания. Ну, и подобную тактику мы видим и вокруг Курахова. Есть, согласно тому же сообщению проекта Deep State, продвижение в сухих елах, зеленивке и в самом Курахово. Ну, сухие елы и зеленивка — это населенные пункты села к югу от Курахова. Ну, и там идут к трассе российские оккупанты, трассе Донецк-Запорожье. До нее осталось около 3 километра. Попробуем мы еще раз пообщаться с Мирославом. Мирослав, слышите нас?
Да, я вас чую, вибачайте, нестабильный Starlink. Угу. Вимикаю, вибиваю.
Понимаю.
Я повторюся, ви розумієте, щоб якось адекватно аналізувати ситуацію, не з відкритих джерел виключно, треба володіти інформацією, якою володіє Генеральний штаб і командири на місцях. Тому складно сказати, що це відбувається, бо у нас вже було декілька повідомлень за останні тижні про загрозу котлів, і щось от більше ми з вами про це нічого особливо не чуємо. Тобто або були проведені контрнаступальні дії нашими підрозділами, або успішно виведені підрозділи. От, і відповідно самі котли не відбулися, навіть ми не чуємо такої інформації з боку ворожих воєнкорів, а повірте мені, вони одразу почали кричати найперше.
А я видел сегодня, что сообщили, что около сотни украинских военнослужащих якобы попали в котел в Макаровке, да, но это РИА Новости сообщила там на ссылке.
Я от поки не бачу. Угу. От, тому давайте почекаємо якоїсь офіційної інформації, це буде більш, ну, правильно, більш об'єктивно. От, я намагаюся поменше зараз коментувати бойові дії з точки зору от котлів загроз, тому що, знову ж таки, треба бути на місці, щоб розуміти. Тому, розумієте, легше набагато коментувати навіть операцію в Курській області, бо вона має там і оперативну складову, і стратегічну складову, політичну складову, ніж коментувати бої тактичного значення. Це дуже складно, тому що там набагато більше нюансів і більше вам потрібно володіти деталями. От, які ви так не побачите, якщо ви не знаходитесь на місці. Або не маєте прямий зв'язок там з кимось з командирів на місці.
Ну, в целом мы можем все равно сделать вывод, да, что, ну, Россия продолжает тактику эту, попытаться перерезать линию жизни.
Линию. Вы маєте зрозуміти, що ви ж, знову ж таки, ми не знаємо, от іноді бувають такі ситуації. як заходить невелика група. Умовно кажучи, вони зараз застосовують часто тактику малих мобільних груп, малих штурмових груп. Іноді вони можуть складатися 2-3 людини, щоб ви розуміли. От. І така група заходить на територію нашу, ну, вона просачується, умовно кажучи, між нашими позиціями. По факту вони зайшли. А з іншого боку, їх знищать дуже швидко завдяки або дронам, або артилерії, як тільки вони будуть знайдені. Uh-huh. От, тобто це, ну, така ситуація просто постійно. Ми бачимо, що росіяни намагаються вирівняти фронт. От, їх теж, вибачте, така ситуація, як зараз в Новосілці, або ми в Курахово, теж не влаштовує. Вони намагаються вирівнювати фронт. От. Тому що з одного боку це можна як котел сприймати, а з іншого боку це можна сприймати, що ми знаходимося за лінією бойового зіткнення. Тобто фактично розрізає, не даємо їй можливості вирівняти лінію фронту. От. Тому складно коментувати. Тактичні дії найбільш складно коментувати, якщо ви не на місці.
Да, мы это понимаем, естественно, да, ну и в то же время очень трудно обходиться сухими сообщениями генерального штаба или оперативно-стратегических группировок войск. Ну, есть у них мотивы, да, некоторые вещи, наверное, скрывать.
Ну, можливо, да. От хтось подає там, ми ж не знаємо ситуацію. Може зараз резерви, може йде контрнаступальні дії з іншого боку. Якщо подивитися ті ж самі карти на Дівстейту, наприклад, АСВ, це американський аналітичний центр, то у нас є зараз успішні контрнаступальні дії на інших напрямках. Тому складно так аналізувати, тому що десь може вестися важкі бої. От, і при цьому вже йдуть якісь повідомлення, що нібито населений пункт втрачений. Ну, це не так. Тому що там відбуваються або бої, або якісь контрнаступальні дії, дії іншого характеру, можливо, відволікаючі дії на іншому напрямку. Тому я б все ж таки орієнтувався на хай сухі, але офіційні дані.
Давайте эту тему продолжим, потому что она, мне кажется, важной и, ну, интересно ваше мнение. Вчера нардеп Марьяна Безуглая написала о давлении на проект Deep State, ну и вчера же Deep State косвенно подтвердил это давление, написал о том, что некоторым главкомам не нравится деятельность, которой они занимаются. Вот мы видим этот пост украинских аналитиков. Они поблагодарили всем за поддержку, сказали, что это очень поддерживает их в работе. Ну, это такое косвенное, да, подтверждение, никакого комментариев от украинского генштаба, командования мы не слышали. Мирослав, как вы, ну, понимаете этот конфликт? Почему он вообще мог вспыхнуть с вашей точки зрения? Ну и насколько оправдано вот такое давление, если оно имело место быть?
Ну, честно, если бы вы мне дали день-два там з'ясувати, в чому причина конфлікту, я б, можливо, з'ясував би, хоча, справді, часу немає меседжів в соціальних мережах. От, більше Мар'яну Безуглу я давно вже не аналізую, тому що деякі її тексти не зовсім адекватні. От, Deep State вже давно завоював авторитет з точки зору Асінту, як Асінт організації. Але з іншого боку, я вважаю, що це якийсь тактичний конфлікт. Можливо, вони виклали якісь дані, які або були недостатньо перевірені, або ще бойові дії тривали там, де вони поспішили викласти. Я думаю, що тут ще, можливо, брак якоїсь певної комунікації. Тому що я знаю, що Deep State і комунікував з Генеральним штабом до цього, і були навіть якісь їхні публічні заходи спільні, от, оскільки я пам'ятаю, і до них з повагою ставилися завжди, і на їхні мапи. Ну, я менше на Deep State, я більше на мапи АСВ орієнтуюся. Ну от, але Deep State все ж таки користується певним авторитетом серед цивільного суспільства, тому що дійсно, ну, людям хочеться більше бачити якоїсь інформації, можливо, навіть до якої вони не мають доступу. От, бойові дії, ну, вони самі по собі обмежують такі можливості, тому Deep State користується такою популярністю. Я думаю, що цей конфлікт залагодиться, тому що в ньому не зацікавлений ані Генеральний штаб, ані сам Deep State, ані українське суспільство. Тому що це якесь непорозуміння тимчасово.
Ну, я просто, да, это как бы не причинная связь, но последовательная, да, это случилось после сообщения Deep State об окружении украинских бойцов, так называемом успеновском мешке, кто там остался, ну и в Макаровке, что происходит. Можем сделать такое допущение, да, что это не понравилось украинскому командованию.
Ну, давайте не робити припущення. Я, звичайно, ну, поцікавлюся для себе, можливо, щось запитаю, дізнаюся. От, але я все ж таки думаю, що це якась ситуативна була реакція, яка не має під собою підґрунтя там і бажання зовсім там припинити свободу слова або там заборонити діяльність Асінт організації, тому що від Асінту ти нікуди не дінешся. Ми бачимо, що весь світ користується Асінтом, має Асінт організації. І вони розслідують навіть такі от злочини Російської Федерації там на території Європейського Союзу, або навіть отримують інформацію з якихось закритих місць, там, умовно кажучи, з колонії в Російської Федерації тощо. Тобто ви нікуди не дінетесь, це вже явище в світі сучасних інформаційних технологій, і заборонити його якось закрити неможливо, навіть Росія не спроможна це зробити, бо бачимо, яка кількість розслідувань з'являється там кожен тиждень Федерації там, або по загальній ситуативній, тактичній, оперативній обстановці. Ну, не поїдемо ми зараз, наприклад, закривати якісь американські асінт-організації, які теж викладають інформацію, яку вони дістають своїми журналістськими абсолютно білими або сірими методами, розумієте? Тому я думаю, що це така ситуативна була реакція, яка так чи інакше скоро забудеться.
Будем на это надеяться, действительно, потому что хочется видеть синергию, да, действительно, украинского асинт-сообщества и украинского командования. Ну и продолжает поступать информация об участии северокорейских бойцов в попытках выдавить украинскую группировку Курской области. Пресс-служба сил спецопераций сообщила, что одного из погибших бойцов армии КНДР был блокнот, где автор поздравляет другого солдата с днем рождения. Перевели с корейского надпись в блокноте. Звучит она, надпись так: «Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мёнга с днем рождения и желаю здоровья 9 декабря 2024 года». Это только одна надпись, которую расшифровали в ССО, и ну, будут они дальше публиковать. Вопрос к вам такой, Мирослав. Мы видим, что Россия, судя по всему, пытается скрыть участие северокорейцев в войне. Даже президент Зеленский говорил, что там лица им сжигают для того, чтобы нельзя было определить, что они северокорейцы. Ну и паспорта совсем недавно тоже ССО, если не ошибаюсь, публиковала, где они были записаны гражданами Российской Федерации с бурятскими именами. Украина же, наоборот, публикует эти документы и письма, ну, как доказательства. А что на кону, как вы думаете, почему Россия пытается скрыть их участие, а Украина, наоборот, рассказать пошире?
Ну, складно сказати, я хочу звернути вашу увагу на рівень забезпечення північнокорейських оцих солдатів. Тобто йому його якийсь товариш передав привітання з днем народження на листочку, аркушику з зошита в клітинку. Якийсь брудненький зошит, це схоже не на 21 століття, а на якісь фронтові листи там першої, другої світової війни, там тріугольнички, пам'ятаєте? Тобто це означає, що вони обмежені там і до гаджетів, обмежені, ну, обмежені до сучасних технологій, напевно, можливо, у них є заборона користуватися телефонами. До речі, ми по нещодавнім відео, де от ви якраз показуєте на реакцію північнокорейських бійців на дрон, який знаходиться в повітрі, коли вони навіть не просто елементарну тактику не почали застосовувати. Ну, ми бачимо, що вони погано замасковані, вони непрофесійно рухаються, вони не знають, стріляти чи не стріляти по цьому дрону. Подивіться на цих хлопців. От, без маскувальних халатів на білому снігу. Тобто видно, що вони не володіють ані сучасною тактикою, ані доступом до якихось сучасних технологій. Ну, ви ж розумієте, що зараз, не маючи навіть смартфона і комп'ютера, проходити навчання на тих самих дронах, ну, це неможливо. Ви маєте мати доступ до інформації, до бюлетнів інформаційних, до якихось документів, які, де ви можете прочитати про сучасну тактику або якісь новинки, які кожен тиждень з'являються на полі бою, і ми постійно обмінюємося такою інформацією. От я хочу звернути увагу, що це просто все свідчить опосередковано про їхню неготовність до сучасної війни, та й просто ментально. Якщо вони не користуються сучасними засобами передачі інформації, а от брудним аркушиком зошита дитячого, корявим почерком щось там пишуть, привітання. Схоже, знаєте, на привітання 4-річної дитини своєму товаришу в школі. От на що це нагадує. От. Щодо того, чому Росія маскує присутність. Ну, тут багато може бути причин. Можливо, ця взагалі ідея, ця ідея більше Кім Чен Іна. От, можливо, це він не хоче демонструвати присутність. Ми ж розуміємо, що ця ініціатива відправити північнокорейських бійців, вона має переслідує декілька якихось цілей. Тобто в Росії проблема, вони не хочуть провадити мобілізацію, і при цьому Північна Корея хоче, щоб їхні бійці ознайомилися з новими методами ведення війни. Тому були відправлені військові, які по поверненню мали б надати північнокорейським воєнним інститутам якийсь досвід для узагальнення, для того, щоб стати потім самим інструкторами, майбутніми командирами. Потім ми бачимо, що приїхало десь приблизно 7 генералів північнокорейських для вивчення штабної роботи сучасної війни. Тому що зараз, ну, якщо ви колись бачили відео, наприклад, зустрічі південно-корейських військових з північно-корейськими військовими, ну, таке враження, що ви дивитеся художній фільм про машину часу, коли зустрічаються люди з різних епох. Північно-корейські солдати вдягнуті у старі радянські шапки, ушанки, якісь боброві, в поганому одязі, які не розуміють тактики. Видно є, що вони неправильно тримають зброю, ну не по-сучасному принаймні, що вони не розуміють, як розміщувати особовий склад, наприклад, під час зустрічей на ЛБЗ чи прикордонних зустрічах. І навпаки бачимо південно-корейських бійців. Є це відео в інтернеті, ви можете просто його навіть загуглити для себе, для цікавості. Зустріч північно-корейських військових з південно-корейськими. І ви бачите, що південно-корейські військові сучасні, вони схожі на сучасних там американських, натовських, ну, звичайних сучасних військових, які дуже класно екіпіровані, які чітко розуміють, що вони роблять, як вони тримають дистанцію, позицію, як вони тримають зброю, як вони тримають сектор, як вони розташовані, як вони впевнено поводять себе під час цієї зустрічі. Тобто це різні абсолютно епохи, різні цивілізації. От, і
Ким, наверное, да, хотел выровнять немножко вот это вот отставание, или, по крайней мере, попытаться это сделать.
Цього не вийде, розумієте? Ну, цього не вийде, тому що, ну, неможливо, щоб витягнути людину з лісу, яка ніколи не тримала там сучасного смартфона, не користувалася сучасними засобами інформації, кинути її у війну, яка вже давно центрична, де ви на полі бою маєте старлінки, де ви ретрансляторами посилюєте свої умовні там засоби БПЛА на десятки кілометрів, де ви обмінюєтеся інформацією п'ятьма різними видами каналу зв'язку, де у вас спостереження за полем боя йде онлайн 24/7. Ну, і от ви берете людину з лісу, привозите її, наприклад, навіть в Росію, починаєте вчити, вона ментально неспроможна швидко володіти, тому що це треба з дитинства.
Ну так, жити в определенной цифровой среде, да, уже в постіндустріальному обществі. Мирослав, спасибо, спасибо вам большое. У нас уже другой гость, вот он давно ждет. Були очень рады вас видеть. Мирослав Гаєв, офіцер Вооружених сил України і руководитель благотворительной организации Фонд Мир.ко. Был вместе с нами. Ну и обсудим видео, которое опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада. Оно небольшое, ссылку вы оставим в описании к этому видео. Называется оно «Преступление в телефоне». 3-я штурмовая собрала доказательства, как солдаты Российской Федерации убивают гражданских. С нами пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой Александр Бородин. Александр, здравствуйте, рады вас видеть.
Да, добрый вечер.
Александр, я так понимаю, этот телефон вы захватили у оккупанта в селе Невское. Расскажите, как он попал к вам, этот телефон, ну какая судьба этого оккупанта?
Да, это был телефон коллеги этого командира, который, собственно, про который расследование, и он 200, соответственно, был в процессе наших штурмовых действий. И так вышло, что мы обнаружили вот по факту вот такую хронологию работы командования. Да, это там, не знаю, младший лейтенант, тяжелое пока позвание, но, скажем, на уровне взводных, родных. Также там были параллельно перехоплення стосовно того, как и старшее командование, и это командование на уровне взводных, родных, АТСС к гражданским. И мы просто хотели еще раз напомнить, это не в первый раз мы так с таким встречаемся, просто вот конкретно сейчас уже прошло много времени, люди немножко, наверное, забыли с тех трагедий, которые были очень хорошо освещены, и все они знали про то, что такое российская армия, и надо напоминать. Потому что на самом деле подходы не изменились, и мы это не то чтобы они были, там, допустим, мы такое не видели там, месяца, за два месяца. Постоянно так или иначе мы что-то такое знаем, к нам приходит такая информация, просто сейчас появилась вот эта, как это, через персональю, через личность возможность раскрыть, что такое командование Российской Федерации и их особого склада.
Ну, давайте посмотрим на эту личность. Я так понимаю, это ну, одно из видео, найденное на телефоне вот, российского оккупанта. Его снимает, я так понимаю, товарищ. Давайте смотреть.
Слева, слева, Рудику. Свяжись с ним. Он там, на этой спереди. Скажи, там, что пьяный, ему это все надо. Он же там стоит.
Скажи, что
пускай всех местных вяжет там, или знаю, что делать с ними, бля.
Кто на машинах всех
выстрел? Машины расстреливайте все местных. Хуй знает, я бы лучше завалил.
Скажи там пи***ов.
Там рубашки на велосипеде, рубашки на велосипеде какой-то есть.
Да, координаты наши спалят.
Очень надо всех скрутить, связать, пытать.
За деякий час юрист вышел на зв'язок.
Юрист, это Рудик. В общем, вяжите всех местных. Там пи***ы от вас недалеко, блядь, впереди. Место всех, хуй знает, вяжите. Как их вязать, не знаю.
В подвал.
В подвалах всех засовывайте.
Вот посты выставить.
Всех местных вяжите. Выставите там какие-нибудь посты на фишки, по фишке. А эти пи***ы наводят на нас борту.
Александр, а что произошло в Невском с гражданскими?
Ну, сейчас сложно, я не могу говорить точную информацию, но потому что как бы сейчас в той части находится российская армия, но, как мы видим, их судьба, там еще есть, по хронометражу, если посмотреть по ролику, там есть перехопление рации, когда именно давались приказы, то как бы, ну, я думаю, их убили, потому что об этом говорит там условно взводник, ротник, и об этом говорили старшие начальства.
Там зачистить, да, говорил, зачистить гражданских.
Да, зачистить гражданских, и там есть та часть, которая упала на видео, когда снимал его этот коллега, и есть та часть, которая у нас есть по нашим перехоплениям, вот в этом же ролике она тоже представлена, когда они именно пришли к выводу, что все-таки надо зачистить. Тут он еще колебается, как бы вроде, хотя и так понятно. А есть в перехопленнях именно, которые наша, скажем так, бригада смогла добыть, то там они уже давали это как приказ.
Ну, я не знаю, насколько вопрос к вам или не к вам, но зачем снимать то, как ты отдаешь приказ совершить военное преступление, как вы думаете?
Ну, давайте так. Там, вот, допустим, в этом же ролике можно посмотреть на то, кто вот этот командир, и я думаю, что его коллеги, они примерно такие. То есть это люди несколько раз судимые, да, они там войсковые военнослужащие уже долгие, там не один год. Это не те, которые мобилизированы, но это люди, которые там... Ну, и судимы за кражу телефона. Дважды, по-моему. Ну, один раз за кражу телефона, а второй, да, за наркотические вещества, за изготовление. То есть, ну, такой спорный, я бы сказал, офицер, да, если он офицер. То есть, соответственно, мне нет вопроса, почему они это снимали, скажем так. Вот, и не такое можно найти.
Я правильно понимаю, что вот этот Рудаков, да, фамилия вот этого оккупанта, он был, ну, офицером какого-то низшего звена, и как бы он сейчас не выглядел, да, на экране, но он имел отдавать право приказы, да, ниже стоящим, ну, простым рядовым солдатам, и они были обязаны его слушаться. Но чтобы мы понимали, что он не кривляется, да, на камеру, просто, грубо говоря, выпендривается, да, перед своим, ну, сослуживцем, да, для того, чтобы показать свою власть, а это реальные приказы в российской армии.
Нет, это реальные приказы, конечно. Он управлял в этот момент боем, штурмовыми действиями с их стороны и управлял, собственно, там их мобиками, которые... Ну, просто я удерживаюсь от звания, потому что у меня нет точной информации о звании, но это управление боем на уровне взвода роты. Я думаю, что это взводно-опорный пункт, а вот управление ли это ротой или взводом, тут просто сложнее дать такую оценку, просто потому что у них очень много это меняется. Не как у нас, что там командир, там ротный, может, годами. У них это меняется, вот он, скорее всего, 200, соответственно, его место тут другое зашло. То есть сейчас, насколько мы понимаем, он без вести пропавший, то есть, соответственно, он, скорее всего, 200. Вот, поэтому он меняется. Но это на уровне взвода. А именно сейчас у нас наступают российские части именно взводами, ну, то есть до взвода, отделениями. Вот, и вот там же не заходят там роты, батальоны, то есть это все маленькими группами работает. Mm-hmm. Соответственно, это приказы той передовой группе, которая вот только вот зашла, скажем так, на территорию этого населенного пункта.
Ну и тоже традиционный такой вопрос, зачем? Он говорит о том, что они, ну, корректируют артиллерию, да, на них, как вы думаете, они действительно так думают, да, или это такая, как оправдание такое определенное, ну, для того, чтобы, я не знаю, проявить жестокость?
Смотрите, я не знаю, зачем он говорит про это, но исходя из того, что говорят пленные о том в целом, у них очень хорошо работает политруки и вообще система вот такая идеологической обработки. Что я имею в виду? Это не только связано с цивильными, это в целом. То есть они рассказывают, что им рассказывают, что в плену их там будут все отрезать, что плен сдаваться нельзя, нужно подрываться гранатами, что там украинцы, там, ну, короче, плен это супер ужасное, пытка и через пытку смерть. Ну, вот если так очень обобщить. Mm-hmm. Соответственно, что гражданским, там, те, которые находятся, это, там, может быть, приодетые комбатанты, что там, не смотрите там на то, как они выглядят, там, возраст, не возраст, все остальное. То есть у них, и это работает, это я сказал очень упрощенным языком, а у них, на самом деле, это построено профессионально. Это ужасно, античеловечно, но построено профессионально в том смысле, что, ну вот, не знаю, так же, как есть пропаганда военная, да, там была там в нацистской Германии, там же тоже она была профессиональная, вот и тут она профессиональная. То есть подходы, какие-то примеры, типа фейковые какие-то примеры, такое иначе, их накачивают, и поэтому, да, к примеру, их брать в плен тяжело, потому что у них есть такая убежденность, что вот, что у нас тут все будут пытаться отрезать и все остальное.
Минутка у нас с вами осталась. Вы опубликовали видео, ваша бригада. Для чего? Для того, чтобы очередной раз напомнить тактики российской армии? Или это, ну, эти факты, да? Это же доказательства, они пойдут куда-то дальше.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые имеют отношение к этому подразделению, несли ответственность после войны. И это как доказательство может играть. Но еще очень важно напомнить, потому что люди, мне кажется, у нас начали немножко забывать про то, что какими методами. И если вы думаете, что в небольшом поселении Невского такие методы, а если бы они зашли в какой-нибудь город, то у них были бы другие методы, люди очень сильно ошибаются. Ну, то есть, типа, это не потому, что вот этот конкретно военнослужащий такой. Это общая парадигма, в которой, ну, ему же ничего за это бы не было. Это общая парадигма такая. Соответственно, люди на уровне батальонов, на уровне бригад, там, дивизий, точнее, дивизии, армии, они сильно от него не отличаются. Вопрос масштаба. И только.
Спасибо вам большое, Александр. Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, был в нашем эфире. Спасибо за ваше время. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Друзья, в студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашим проектом. А другие формы связи видите на ваших экранах. Это наша почта, наши Telegram и Viber. Они работают круглые сутки в текстовом режиме, напомню. Ну и анонимная форма, разработанная специально для жителей оккупированных территорий. Можете пользоваться ею. Это безопасно, рассказать о своей истории. Да и просто связаться с нашим проектом, задать какой-то вопрос. Рекомендуем подписаться на наш Telegram-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ну а если хотите сказать нашей команде спасибо, поставьте лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Его, это видео, благодаря этому увидит гораздо большее количество людей. С Рождеством тех, кто празднует его сегодня. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».